Абай прошел уже 3-4 квартала, когда навстречу ему показалась целая толпа. Люди шли громко и весело разговаривая. Абай не заметил среди них ни одного знакомого. Из того, что они шли по улице пешком, Абай заключил, что это городские жители. Толпа, объединившая и молодежь, и пожилых, говорливая, смеющаяся, дружно, невольно привлекла его внимание. Он улыбнулся и остановился посреди улицы, весело поджидая ее приближения. Люди подошли, громко скрипя ногами по утоптанному снегу, и никто не обратил на него внимания. Теперь стало видно, что все окружили почтенного, благообразного старика. Старик смеялся сам и смешил других. Абая поразило, что старика вели под руки. Он шел, не поворачиваясь и не оглядываясь, да и разговаривая, не смотрел на собеседника. Абай внимательно посмотрел на лицо этого необыкновенного старика и понял, что тот был слеп. Когда толпа поравнялась с Абаем, он присоединился к ней. Да и не только он. Все, кто стоял у ворот или шел навстречу, вливались в толпу, увлеченные дружным потоком. Один из прохожих, уже пожилой, с бородой, тронутой серебром, немного отстал. Абай спросил его: «Кто это?» Тот даже удивился: «Неужели ты не знаешь Шожакеда?» «Вот удивительно! Это же Шоже! Шоже Акан!» Имя Шоже Абаю было известно давно, но видел он его впервые. Узнав, что это знаменитый Акан, Абай тотчас пробрался в передние ряды, силясь рассмотреть Шоже поближе, и стал прислушиваться к его словам.
«Шожеке, садите к нам! Ведь уже подошли к нашему двору! Это я, Бекберген!» — обратился к Акану один из сопровождавших. «Ну нет, он к нам пойдет! Эй, полно вам! Я его издалека привел!
Бросьте говорить, Шожекен у нас ночует, и конь его у нас стоит!» —
вмешался еще кто-то. Услышав пререкание, Шоже остановился. Он громко рассмеялся, голос у него был звучный, ясный.
«Вот, друзья, сказать вам мое желание?» — спросил он.
Толпа ловила каждое слово почтенного старика.
«Говорите, говорите, Шожеке! Решайте сами, говорите! Выбирайте сами, где вы хотите переночевать!»
«Итак, родные вы, хотите угостить меня и приготовить мне мягкую постель? Вы обрадовали мою душу, родные! Я докажу это! Я зайду ко всем, кто сейчас кричал! Ко мне, ко мне! Погощу у всех! Надеюсь, что за какие-нибудь 5-10 дней горло Шоже не завалится камнем! Если брюхо мое выдержит, я обойду всех, кто здесь кричал, и буду угощаться у них по очереди! А сейчас начало морозить! Наверное, уже вечер! Дети мои, не хватит вам тянуть мои старые жилы с 40 сторон! Не завернем ли мы просто ближайшие ворота?»
Все с улыбкой слушали старика. Пришлось согласиться с ним. Ближайшие ворота были тут же. Толпа стояла перед ними. Хозяин опрометью побежал к себе. Но толпа не хотела расходиться. Жаль было оставлять Шоже. Все знали, что гость сегодня к ним уже не попадет. И никто не мог уйти, не послушав хоть немного его песен. Старик, стоявший возле Акана, решил, видимо, подзадорить его.
«Шожеке, — сказал он, — ты ведь только что приехал в город. Слышал ты о здешних делах?» «Нет. Расскажи-ка, о чем толкуют?»
Новостей оказалось много. Мечеть, построенная Кунанбаем, закончена. Алчинбай и Кунанбай хотят устроить по этому случаю пир. Кроме того, ходят слухи, что Кунанбай решил помириться со своим сородичем Божеем. Абай был поражен. Он никак не ожидал, что услышит здесь имя своего отца. «Мечеть мечетью», — подумал он. «Но оказывается, народу известен каждый шаг отца, каждый его ссора».
«Алчинбай сведет и помирит кого угодно».
«Он просто боится, что, перессорившись со всеми, Кунанбай может слететь. А кто же и выдвинул Табакты, как не он? И честь, и власть, и возвышение — все получено через него. Алшинбай горой стоит за них. А табактинцы поедают все, что пожирнее в табунах, загребают все, что есть лучшее в лавках. Как видно, они не уедут, пока не слопают всех жирных лошадей вокруг Каркаралы. Шоже с полуулыбкой слушал новости и вдруг неожиданно запел своим звонким голосом.
«Лысый кот и ворон кривой дружбу свели. Взяли хромого пса, Бога о нас моли. Лысый отдал кривому все, чем живет народ. И все, чем живет народ, ворон кривой склюет».
Все расхохотались, а некоторые даже защелкали языком, пораженные меткостью и быстротой старого Ахана.
«Лысый кот, это Алшинбай,
а ворон Кунанбай,
и хромой имам тут же.
Неукротимый старик одним стихом всех их уничтожил!»
Наперебой заговорили кругом. Абай невольно смутился и отошел в сторону. В эту минуту вышел хозяин дома и повел Шоже к себе. Абай повернулся и быстро пошел домой. Песня Шоже все еще звучала в его ушах. Казалось, она проникала в самое сердце. Абай запомнил каждое ее слово и невольно повторял про себя. Эти строки одним ударом сравняли с землей две вершины. Тот, кого никто не смел назвать иначе, как почтительным именем Алкшен, превратился в лысого кота. Лысину Алтынбая все хорошо стали. А собственный отец Абая, ага-султан Мирза, стал вороном. Да еще каким! Он, избранник, купающийся в несметном богатстве, властитель необъятного того кто, хищный ворон, безнаказанно клюющий все, что есть лучшего, ценного у народа. Что в мире сильнее слова? Абай вспомнил хитроумного Каратая. «Слово все внутренности пронзает», — говорил тот. Абай целиком ушел в свои мысли. Ему казалось, что сейчас он познал ту великую силу, которой дано потрясти мир. Не замечая ни улиц, ни прохожих, он шел поглощенный своими думами. Повернув за угол, он столкнулся с тремя всадниками. Абай поднял глаза. Посредине на гнедом коне ехал Божей. Бледное лицо его под листьем малахаем было угрюмо. Вечерний иней покрывал усы белым налетом. Рядом с ним ехали Байсал и Байдалы. Абай на миг оцепенел. Ему еще не приходилось встречать Божея в городе. Но, быстро овладев собою, он стал посреди дороги, точно хотел что-то сказать всадникам. Верховые продержали коней, то ли от неожиданности, то ли узнав его. Абай с особенной почтительностью, приложив правую руку к груди, отчетливо дал салям. «Ассаляму алейкум!» Наставник медресе учил их, что такой салям они должны отдавать при встрече с хазретом. Может быть, Абай вспомнилось напутствие матери при отъезде в Каркаралинск? Нет, это почтительное приветствие вырвалось у Абая почти мимо его воли. Необычное поведение встречного мальчика удивило Божея. Он остановил коня. «Ва алейкум ассалям, сын мой», — сказал он. Байсал, глядевшись, узнал Абая. Он недовольно поморщился.
Вот это кто! Ну, хорошо, едем», — сказал он и хотел было тронуться. Но Божей коротко остановил его.
«Постой! Зачем? Неужели ты думаешь, что мне приятно слушать салем сына этого проклятого?»
— возразил Байсал и угрюмо посмотрел на Абая. Щеки Абая вспыхнули. Пламя, казалось, обожгло не только лицо, но и всю душу. Незаслуженно обиженный, ни в чем не виновный, мальчик сверкнул на Байсала полным огня глазами. Божей сразу понял, что происходило в душе Абая.
Скажи мне правду, сын мой. Это отец приказал тебя отдать Салем при встрече с нами? Или ты поступил так по своему желанию? Отец ни при чем, Божике. Это мое желание. То прекрасное ощущение согласия, мира и тишины, с которым он вышел из дома отца, все еще жило в Абае. О решении Кунанбая прекратить тяжбу ни Божей, ни Байсал еще ничего не знали. Они ехали сейчас к Алченбаю, который послал к ним человека с просьбой прибыть для переговоров. Но о цели их не догадывались. «Если ты сделал это сам, без наказа отца», — тихо сказал Божей, — «подойди, я хочу дать тебе благословение. В твоих глазах я вижу благородный огонь, дорогой мой». Байсал опять недовольно поморщился и хотел отвернуться, но Божей заметил его движение. «Эй, Байсал, этот юноша обещает многое». И он снова обратился к Абаю. «Будущее ляжет на твои плечи, сын мой. Дай Бог тебе счастливого пути. Да наградит тебя Бог всем, кроме жестокости твоего отца». И он провел ладонями по своему лицу. Абай, не сводя с него глаз, принял благословение, раскрыв ладони и проведя ими по лицу в свою очередь. Садики отъехали. Байдалы сказал Божею: «Его глаза сияют, как горячий уголь Саксаула». Абай долго стоял в задумчивости. «Правда ли это? Искренне ли говорил Божей? Может быть, он просто пожалел мальчика, оскорбленного суровыми словами Байсала? Что заставило Божея так тепло благословить его? Как сумел Божей в одно мгновение проникнуть в душу Абая и понять ее? Ведь он так мало знал его. Но старики опытны, проницательны, мудры», — думал Абай, продолжая свой путь. «И если Божей увидел в нем что-то хорошее, значит, Абай не так уж плох, как ему самому кажется». Чем больше Абай раздумывал, тем больше торжествовало в нем юное самолюбие. Ему казалось, что сердце его поднимается куда-то ввысь на больших сильных крыльях. Абай ускорил шаг. Он только сейчас заметил, что стало совсем темно. И только сейчас сообразил, что прошел два лишних перекрестка. Ему пришлось повернуть обратно. Сумерки, которые в ауле Абай любил встречать в одиночестве на холме, здесь, в городе, вызвали в нем особенно сильное чувство. Минувшим летом Абай не раз видел ястребиную охоту. Когда наступают сумерки и тьма борется со светом, ястреб, взлетевший в небо и освещенный закатившимся уже солнцем, горит таинственным пламенем, и крылья его сверкают, как огненные языки. В этот вечер таким огненным ястребом казалось Абаю его собственное сердце. Он весь был восторженно, чутко напряжен. Нынешний день так отличался от всех предыдущих. Днем отец и Алченбай, вечером Шоже и его спутники, сейчас Боже и Байсал, только что скрывшийся в темноте. Какие различные миры столкнулись в тесном Каркаролинске, и какие неизмеримые расстояния между ними. Они далеки друг от друга, как четыре стороны света. В одном власть, в другом искусство, в третьем сердце. Почему эти потоки не сольются в один? Что было бы, если бы эти люди сошлись и действовали вместе? Эта мысль озарила Абая внезапно. Ему казалось, что до него никто не думал так. Разум, воля, власть, слава, достоинство. О постоянной борьбе между ними он много читал в книгах. И вот он столкнулся с их борьбой в жизни и сделал новое заключение. Они должны совместиться в одном человеке.
Сколько разных людей он встретил в городе, сколько новых мыслей зародилось у него в голове. Он собственными глазами видел знаменитого Шоже и слышал его своими ушами. Оживленный и бодрый вошел Абай к Майбасару. Было уже совсем темно. В прихожей он сбил с подошв примерзший снег, топая крепче и смелее, чем обычно. Обтер ноги о половик и, не останавливаясь, прошел в гостиную комнату. Щеки его зарумянились от мороза. Быстрый взгляд блестящих черных глаз сгорел совсем по-новому. Комната была полна сородичей. Не одолев днем и десятой части жирной конины, они теперь накинулись на нее со свежими силами. Только что появился большой медный самовар, и все принялись за крепкий душистый чай. Майбасар с довольным видом взглянул на Абая.
«Абайджан», — сказал он, — «где ты пропадал? Иди раздевайся, выпей чаю, огрейся».
Подвинувшись, он освободил Абаю место возле себя. Мальчик, не торопясь, разделся и сел. Жакуб со смаком прихлебывал чай.
«Пейте скорей!» — торопил он сидящих. «Пора идти в дом Мерзы!»
«Да-да», — подтвердил Майбасар. «Угощение готово, комнаты тоже. Говорили, что гости придут после вечернего дабаза».
«Куда торопиться? Новый мечети Дабас затянется.
Еще бы, ведь Мулла Хасен только что возведен в имамы. Должен же он показать себя».
«Конечно, читать будет не торопясь на распев по уставу», —
рассуждала молодежь, назначенная разносить блюда на перу у Кунанбая.
«Да что вы болтаете?» — нетерпеливо сказал Жакоб. «Ведь и вам сперва надо пойти на намаз в новую мечеть. Майбасар, разве ты не пойдешь?»
Но Майбасар, как видно, не так уж беспокоился о намазе. Он с улыбкой повернулся к Абаю.
«Ну, разве в такой толпе нам останется место? Пройдешь вперед, а потом и не выберешься вовремя до прихода гостей. Неудобно же идти. Мерза узнает, будет бронить», — возразил Жакоб неуверенно. «Сядем у дверей, тогда выйдем первыми».
«Мерзе мы что-нибудь соврем», — усмехнулся Майбасар. «А сидеть у дверей как-то не хочется. Конечно, любое место в святой мечети равно почитаемо. Но не стереть же мне во имя намаза сапоги всяких башанов и карашоров. И не бить же лбом в то место, которое они топтали своими неуклюжими ногами».
Майбасар говорил о намазе с насмешкой. Смелые шутки дяди понравились Абаю. Он рассмеялся. Но Жакиб не ободрял Майбасара. Час, когда открывалась долгожданная мечеть, и вся знать Каркаролинска собралась туда для совершения первого намаза, и когда все благословляли Кунанбай, шутки были неуместны. «Не воздержан, как всегда. Болтает все, что придет на язык», — подумал он о Майбасаре.
«Если вы что-нибудь понимаете, эта мечеть должна прославить нашего Мерзу, а с ним и нас всех», — сказал Жакоб многозначительно.
Майбасар сразу же принял серьезный и важный вид.
«Да-да», — присоединился он, — «эта мечеть сразу засыплет песком глотки всем нашим врагам. Божей уже, наверное, почувствовал это. Недаром он добивается мира».
Кто добивается мира, было еще неизвестно. Но разве окружающие Кунанбая могут не хвастаться? Божей струсил, Божей понял свое бессилие и ищет мира. Тот же самый Майбасар первый распространяет эти слухи. Жакиб подхватил.
«Почтенный Алчкен, настоящий друг, он всей душой за нашего Мерзу.
И что он нынче сказал? Слава Мерзы растет, и ей завидуют все. И народы, и властители. Он совершенно прав. Маир сейчас бесится от того, что Мерза построил мечеть. Заслужил всеобщее уважение и славу. И заметил его. Вареная голова злится не только потому, поправил его Майбасар. Он, наверное, получил немалые взятки от Божея и Байсала, вот и упорствовал. Теперь ему и тут убыток, разве ты не понимаешь? Майбасар рассмеялся. Ха-ха-ха, больше ему не с кого брать. Мир с Божеем будет заключен сегодня вечером. Ты слышал, что он приедет и в мечеть, и на праздник в Мерсе?
Об этом не знали ни Жакюб, ни другие присутствующие. Абай тоже услышал об этом впервые. Все замолчали, изумленные новостью. Каждому хотелось посмотреть на Божея, когда он прибудет для примирения с Кунанбаем. Майбасар был очень доволен произведенным впечатлением.
«Алкшен сопутствует каждому доброму начинанию», — заметил он. «Не зря прогнали стада в его аул».
Он слегка наклонился в сторону Абая и пристально посмотрел на него.
«Понял? Попробуй-ка, сынок, не поехать теперь к невесте», — сказал он, снова принимаясь за свои шутки.
Но смутить Абая сейчас оказалось не так легко, как прежде. На этот раз в нем не было и тени робости.
«Баюке, опять вы начинаете?»
«Ха, вот возьму и вовсе не поеду», — ответил он и с усмешкой повернулся к другим.
«Ой, беда! Мальчуган совсем струсил! Пословица говорит, жених и в гробу не улежит, если колым отдавать начал. Что с тобой? Тебя ждет невеста с шейкой нежной, как пух сокола. Она думает, попробуй не приехать на этот раз».
И Майбасар принялся вышучивать подростка. Но Абай и тут не смутился. Он ответил Майбасару насмешливой улыбкой, взяв Дамру, стоявшую за его спиной. И начал молча наигрывать. Майбасар тоже молчал, ожидая ответа. Не добившись его, он заговорил снова.
«Отвечай же! Всех этих джигитов дам в провожатые, только согласись съездить!»
«А я говорю, перестаньте, маяке!»
«И не подумаю!»
«Боже мой, какая вам от этого выгода? Было бы еще понятно, если бы вы были женге!»
«Женге, невестка, почтительное обращение к жене старшего!»
«Хоть я и не женге, но и мне будет неплохо!»
Абай рассмеялся и спросил с необычным для него озорством.
«Вы и вправду не перестанете?»
Он бросил играть, положил перед собой дамбру и пристально посмотрел на Байбасара. В его живых глазах светились лукавые искорки.
«Не перестану! Ну, поедешь?»
И Майбасар вызывающе уставился на него. Абай прищурил смеющиеся глаза совсем как Шоже, которого он только что видел, поднял голову и запел.
«Уа! Просил я вас перестать! Вы же стали шутить опять! Или ваш карман, маяке, стало нечем теперь набивать? Вы обшарили все углы, обобрали каркаралы, все вам мало, и вот вдали вы еще кого-то нашли? Хороша Алшинбая дочь, вы и там поискать не прочь. Ильзарок дан вам вперед все отведать, что жизнь дает. А невесте, отставьте речь, что вас может туда привлечь? Не шутите больше со мной, что я право, бык племенной. Алшинбаю в его стада, кайнага не стоит труда вышибаться дальше из сил. Я и так уж вас наградил».
Кайнага. Кайнага здесь родственник жениха. И Абай со смехом прижался к плечу Майбасара. Джигиты расхохотались, пораженные неожиданной выходкой. Песня понравилась всем. Майбасар, растерявшись, не нашелся, что ответить. При последних словах песни он только покачал головой и крепко выругался.
«Ну и ну! Вы смотрите, что выделывает этот озорник!»
Усмехаясь, сказал он.
«Ха-ха! Как же мне теперь быть?»
Абай насмешливо подзадорил его.
«Отвечайте, маяке, если хотите, но только в стихах, иначе и слушать не стану». И он замотал головой.
«Так тебе и надо!»
— заливался Жаклюк весь красный от хохота.
«Будешь еще к нему приставать? Получился по заслугам? По делам тебе!»
«Так ведь он потомок Шаншара?»
«Это он в роду Улджан пошел.
Вот погоди, вернемся в Ул, я тебе отплачу. Все расскажу твоей матери», —
пригрозил Абаю Байбасар.
Остальные сразу поняли его намек.
«Ясно, он же Тантай. Прямой потомок. Острая шутка. Прямо шанчаровой колкости», —
наперебой заговорили все.
«Ну нет, я думаю, что он эту песню откуда-то принес. Разве этот бездельник умеет сам сочинять?»
Майбасар все еще не мог прийти в себя от изумления. Действительно, никто никогда не замечал, чтобы Абай сочинял песни. Мальчик сам не ожидал, что его шутка произведет такое сильное впечатление. Он даже смутился.
«Это не я сочинил», — сказал он и добавил лукаво, улыбаясь. «Я только что увидел в Шоже. Это его песня».
Жигиты не знали, верить или не верить его словам. Посыпались расспросы. Абай не растерялся. Улыбаясь, он спокойно продолжал. «Я рассказал ему, что есть у меня такой дядя Майбасар. Дразнит, не дает покоя. Научите, — говорю, — что отвечать. Он и пропел мне эту песню». И в самом деле, веселое остроумие, меткие, словно колющие слова, и тонкая, умная, насмешливость Шоже все еще жили в душе Абая. Он и сам был очень доволен тем, как ему удалось сразить Байбасара. «У меня и вправду получилось, как у Шоже. Вот если бы мне на самом деле стать таким, как он!» Даже с завистью подумал Абай.
Жигиты, пораженные его выходкой, недоверчиво слушали рассказ о Шоже. Внезапно дверь распахнулась, и вошел Карабас. Все стихли. Не успев переступить порог, Карабас громко оповестил сидящих.
«Скорее! Намаз окончен! Гости забираются к мерзе! Вас зовут! Поторапливайтесь все!»
Все вскочили и начали торопливо одеваться. Абай не знал, как ему быть. Жакиб сказал ему:
«Прислуживать гостям и разносить блюда тебе не дадут. А сидеть вместе с отцом среди старших тоже неудобно. Там и так будет много народу. Оставайся лучше здесь».
Абай и сам не возражал бы против этого. Но Майбасар и Карабас посоветовали другое. «Посмотрел бы, по крайней мере, на гостей и отдал бы им салем.
Погляди хоть, как в этом городе гостей принимают. Пригодится, поучишься».
Последние слова убедили Абая. И он не спеша один пошел к отцу. Все остальные далеко опередили его. Когда он подошел к дому, гости, проголодавшиеся за время продолжительного намаза, уже сидели за угощением. Во дворе, полном оседланными лошадьми, не было никого, кроме слуг и лошадей, занятых стряпнёй. Серебристая пыль ночного идия покрывала коней в богато украшенных сбруях. Тихо поскрипывали полозья легких нарядных санок. Кое-где на облучках клевали носом конюхи, укутанные в овчины тулупы. Прямо против крыльца большого деревянного дома помещалась отдельная кухня. Дверь ее то и дело хлопала. Жигиты, только что сидевшие у Майбасара, один за другим выносили блюда с горячим, дымящимся мясом. Майбасар и Жакюб вертелись между парадными комнатами и кухней. В доме, полном гостей, им тоже не досталось места. Угощением распоряжался Изгутта.
«Сюда! Да ну, быстрее! Давай сюда! Живей, живей!» — коротко командовал он.
В легком бешмете, подбитым мехом, засученными рукавами, быстрый, расторопный Изгуты напоминал охотника. Видно было, что он не щадил сил, только бы угодить гостям и хозяину. Абай подошел к дверям большого дома. Прямо на него вылетел Карабас и бросился к кухне. Абай посторонился. Пропустив его, мальчик снова попытался войти, но за его спиной раздался повелительный окрик из Гутте.
«Посторонись! Посторонись!»
Из кухни мчались четыре жигита с глубокими блюдами, наполненными мясом. Абай опять остановился, уступая им дорогу. Жигиты гуськом пронеслись мимо. Толстая коза, слоящиеся курдюки, желтое сало за гривкой и выбеди, напоминающие расплавленное золото, дымились на морозе. Коза — конская колбаса. Голова барана увенчивала каждое второе блюдо. Пропустив и их, Абай на этот раз сделал решительное движение, чтобы войти. Но навстречу ему стремглав вылетел карата и чуть не сбил его с ног.
«Эй, где Туздак? Вы же говорили, что подадите его отдельно?»
«Туздак, мясной навар, подливка».
«Сейчас! Туздак готов! Вот он, несут!»
— закричал из Гутты каратаю. Раздосадованный тем, что ему пришлось так долго стоять у дверей, Абай наконец вошел в прихожую. При входе он нечаянно толкнул под локоть из Гутте, когда тот, стоя к нему спиной, разливал туздык по блюдам. Струйки навара полились на пол.
«Ах ты, негоды! Кто это там?» —
сердито повернулся из Гутте. Увидев Абая, он снизил тон и сказал недовольно:
«А, это ты, Абай? Сидел бы лучше, дорогой, где-нибудь в уголке. Что тебе надо в этой сутолоке?»
Абай прижался к стене, осматриваясь. В прихожей на полу рядами стояли калоши и сапоги с войлочными чулками. Направо была большая комната, где сидел Кунанбай. Оттуда доносился громкий, оживленный разговор Алшинбая и майора, прерываемый взрывами общего хохота.
«Алшинбай в ударе! Он так и сыплет крылатыми словами, вызывая смех всех присутствующих.
Комната напротив входа тоже битком набитая гостями, сидящими тесным кругом. Это преимущественно городские купцы. Татары, казахские баи. В самом центре сидит имам новой мечети Мулла Хасен. В этой комнате не так шумно, как в первой. Гости смеются редко и сдержанно, стараясь соблюсти достоинство и благопристойность в поведении. В третьей комнате налево от входа сидят старейшины и главари родов Бошан и Карашор. Здесь тоже шумно и весело, все оживленно разговаривают, перебрасываются шутками, громко и охотно смеются». Абай, не заходя в комнаты, только заглядывал в них. Из прихожей было хорошо слышно и видно все, что в них происходит. Только бы опять не помешал сердитый из Гутте. Абай сел на стул, оставленный здесь в суете, и стал наблюдать за хлопотливой беготней жигитов, разносящих угощения. Человек восемь были заняты только тем, что подавали все новые и новые блюда. Гости оказались удивительно прожорливыми. Они ели, подзадоривая друг друга, совсем как на поминках на жайляу. Пока Абай сидел в прихожей, они, наверное, успели уничтожить несколько отгульных кобыл, двухлеток и одолеток, и несчастное число баранов. Беготня жигитов, разносивших угощения, снова усилилась. Порожняя посуда возвращалась из комнат в кухню, и не успело последнее пустое блюдо исчезнуть из комнаты Кунанбая, как от кухни к дому снова поплыла вереница блюд, наполненных горячим пловом. Румяный и соблазнительный плов словно шептал:
«Ну, как тебе не съесть меня? Неужели откажешься?»
В прихожей никто не разговаривал громко. Кунанбай приучил своих жигитов к порядку. У дверей во внутренний покой стояли Жакып, Майбасар и Искутте. Когда жигиты с блюдами подходили ко входу, они осматривали каждое блюдо и молчаливым движением руки поочередно пропускали их в комнаты. Плов, после него чай. Давно прошел час, когда принято ложиться. Пора бы уже крепко спать. А во всех четырех комнатах по-прежнему царило оживление. Еще никто не отказывался от еды, и угощение продолжалось. Абай поднялся, зевая. Он решил возвратиться на квартиру Майбасара. За все это время ни один из сородичей не подарил его теплым словом. Жигиты продолжали по-прежнему суетиться. Застегнув свою шубку на беличьем меху, он направился к выходу. Внезапно из комнаты Кунанбая донеслось громкое пение. Жигиты, разносившие блюда, тоже стали прислушиваться. Абай подошел, приоткрыл дверь и заглянул в комнату. Пел смуглый человек с длинной, остроконечной, сидеющей бородой. Словно охваченный какой-то необыкновенной силой, он начинал на дамбре запев, потом клал дамбру на колени, и тогда мчались слова легкие и стремительные, как степной ветер. «Кто это? Кто это поет? Какой это акын?» Послышались вопросы гостей, сидевших в других комнатах, и жигитов, разносивших угощения. Каратай, высунувшись из комнаты Кунанбая, сообщил всем. «Это Балта. Балта акын». Балта акын, неотлучно сопровождавший Алшанбая, импровизировал с воодушевлением. «Говоришь, что жена плоха, а сумей-ка невест найти. Говоришь, одежда плоха, а сумей-ка сукно найти. Коль сказал, что выше всех, в ком ты друга сможешь найти? Если в ссоре с тобой урод, кто прославит твои дела? А тебе молва будет зла. Если ж родичи весь народ в крепкой дружбе сердце сольет. Знаете, всюду о вас молва, светлой вестью добчить слова». Балта акын замолк. «Хорошо, вот это слова! Жемчужины! На светлые слова!» Наперебой расхваливали песню Алшанбай, Каратай и переводчик. Песня, так быстро и метко сложенная, слова, призывающие к миру, к сближению враждующих, увлекли Абая. Ему захотелось слушать дальше. Он взял стул, стоявший в углу, и сел поближе. Но пение не возобновлялось. Сидевшие в комнате перешли к деловой беседе. Теперь Абаю удалось хорошо вглядеться в Божея. На его лице не было и тени гнева, но ни благодушие, ни умиротворенность не озаряли его. На нем отражалось одно лишь холодное, спокойное, сдержанное выжидание. Абай посмотрел на Кунанбая. Тот был насторожен и зорко следил за всем происходящим. У него тоже не было охоты веселиться. Алшанбай и Баймурын перевели разговор на дело. Большеносый Баймурын, светловолосый, огромного роста, привел Божея для примирения с Кунанбаем. Сейчас разговаривали только двое. Он и Алшанбай. Для себя им ничего не нужно. Они говорили ради Кунанбая и Божея, ради их общего дела. Абай отвернулся. Песен больше ожидать не приходилось, а разговор его не интересовал. В эту минуту Каратай вышел в прихожую и подозвал Изгуты и Майбасара. «Примирение состоялось», — сообщил он. «Примирились. Алшикен и Баймурын вели переговоры по доверию сторон. Они договорились за обоих, за Мирзу и Божея». «На чем же кончили? Что решили?» — спросил Майбасар, придвигаясь ближе. «Решение необыкновенное», — ответил Каратай. «Они говорят, если бы вы были из разных племен, мы посоветовали бы вам породниться. Но вы сородичи, близкие по крови. Укрепите же вашу близость, передайте один другому своего ребенка. Пусть Божей возьмет у Кунанбая дитя и воспитает его у себя. Пусть через этого ребенка примирятся ваши души».
«Так и решили?» «Какой же это ребенок?»
«Родное дитя Кунанбая?» —
забросали Каратая вопросами Майбасар и Жакоб.
«Ну да, я же говорил, Божей должен усыновить родное дитя Кунанбая», — сказал Каратай и торопливо вернулся к гостям.
Абай был поражен таким решением. Он и удивился, и ужаснулся. «Который? Кто будет отдан? Аспан? Смогул?» — задавал он себе вопрос. Ему казалось, что речь шла о мальчике. Неужели один из них должен лишиться материнской ласки и уйти к чужим? Самая мысль об этом казалась ему невыносимой, как будто смерть отнимала у него одного из братьев, ни в чем не повинного, беззаботного ребенка, взлелеенного родной матерью.